Всем привет! Вы слушаете подкаст книжного клуба «Большой огромный коллайдер». Меня зовут Дмитрий. И сегодня мы поговорим о сборнике рассказов Филиппа Дика «Вторая модель». Издательство «Фанзон» издает полную коллекцию рассказов Филиппа Дика. Она выйдет в 4 томах. Первые 2 тома уже вышли, третий на подходе. Филипп Дик — это культовый американский фантаст, по рассказам и романам которого снято множество фильмов, сериалов. «Вспомнить все», «Крикуны», «Особое мнение», «Человек в высоком замке». Раньше я в основном читал только его романы, поскольку к малой форме, к рассказам в целом относился достаточно прохладно. Можно сравнить роман и рассказ на примере просмотра чемпионата мира по футболу. Скажем, если вы смотрите церемонию открытия, все матчи, аналитические программы, в которых разбираются тактика команд и их результаты, следите за ситуацией в группах, то можно сказать, что вы читаете роман со всеми его многомерными перипетиями и сложностями. Когда же вы смотрите видеоролик с забитым мячом, то вы смотрите рассказ. В этом ролике немного персонажей. Как правило, один или два из них являются важными участниками действия, но не обязательно главными персонажами рассказа. Роман — это всегда глубокий проработанный мир и протагонисты, главные персонажи романа, и антагонисты, главные злодеи романа. А главный персонаж рассказа — это идея. Скажем, гол мог быть забит после нелепого рикошета, после ошибки подскользнувшегося вратаря, или наоборот, после красивого мощного удара с 30 метров. И что за персонажи участвовали в этом действии, чаще всего не так важно. Важна идея, что произошло, и к чему все это привело. Это суть рассказа. Сейчас бы я хотел передать слово Филиппу Дику, который в своей переписке более подробно раскрывает эту идею. Он начинает с того, что такое научная фантастика вообще, поскольку в основном писал именно в этом жанре, и сравнивает роман и рассказ, приводит какие-то интересные подробности, которыми я хотел бы поделиться. Итак, Филипп Дик. Прежде всего, я дам определение научной фантастики, объяснив, чем она не является. Разумеется, рассказ, роман, пьесу, где действие происходит в будущем, к ней отнести невозможно, поскольку в будущем происходят действия авантюрно-приключенческих произведений о космосе. Однако это вовсе не научная фантастика. Это произведение о приключениях, стычках и войнах в далеком будущем, в декорациях космоса и технологий, далеко ушедших вперед. Отчего же не отнести их к научной фантастике? Казалось бы, здесь им самое место. И, например, Дорис Лессинг относит их именно к ней. Однако подобные космические авантюры лишены отчетливых новых идей, ключевой составляющей научной фантастики. Вдобавок, действие научно-фантастического произведения вполне может происходить и в настоящем, в романе или рассказе об альтернативном мире. Итак, если мы отделяем научную фантастику от будущего и ультрапередовых технологий, то что же можно ею назвать? Первый шаг к научной фантастике – вымышленный мир. Общество на самом деле не существующее, но основывающееся на нашем, всем известном, служащем ему отправной точкой. Общество, выросшее, развившееся из нашего неким определенным образом, хотя бы ортогонально, как происходит в романах, повестях и рассказах об альтернативных мирах. По сути, речь тут о нашем мире, благодаря работе авторской мысли, повернувшем на иной путь развития, о нашем мире, превратившемся в мир несуществующий, по крайней мере пока. Мир этот должен отличаться от существующего хотя бы в чем-то одном. И это отличие должно быть достаточным для того, чтобы положить начало событиям, невозможным ни в нашем обществе, ни в любом другом, будь то настоящее или прошлое. При этом изменение пути развития должно подчиняться некой внятной идее, то есть быть концептуальным, а не попросту тривиальным или причудливым. В том-то и заключается суть научной фантастики. Концептуальные перемены в социуме ведут к возникновению в сознании автора общества нового, Далее это новое общество переносится на бумагу, а запечатленное на бумаге поражает умы читателей, будто электрошок. Шок неузнавания. Читатель понимает, что речь идет не о настоящем, не о его собственном мире. Далее. Об отделении научной фантастики от фэнтези. Задача эта невыполнима, и чтобы убедиться в ее невыполнимости, достаточно поразмыслить всего пару минут. Взять хоть псионику, хоть мутантов наподобие изображенных Тедом Старджоном в чудесном романе «Больше, чем люди». Читатель, верящий в возможность существования подобных мутантов, сочтет роман Старджона научной фантастикой. Однако читатель, полагающий, будто подобные мутанты не могут существовать на свете наряду с чародеями или драконами, прочтет «Больше, чем люди» как фэнтези. Фэнтези повествует о том, что, согласно общему мнению, невозможно. А научная фантастика имеет дело с тем, что, согласно тому же общему мнению, вполне возможно при благоприятствующем стечении обстоятельств. По сути, разграничение тут основано на вкусовщине чистой воды, ведь что возможно, а что невозможно, объективно судить мы не в силах, и потому все зависит исключительно от субъективного мнения автора и читателя. Далее определимся, что такое хорошая научная фантастика. Концептуальное изменение пути развития, иными словами, новая идея, должно быть действительно новым, или, по крайней мере, новым переосмыслением старой идеи, а также послужить читателю интеллектуальным стимулом, поразить его разум, побудить к размышлениям о возможности того, о чем он до сих пор не задумывался. Таким образом, хорошая научная фантастика скорее оценочное суждение, чем объективное качество. Однако, по моему мнению, объективно хорошей научной фантастики на свете немало. Думаю, удачней всех эту мысль сформулировал доктор Уиллис Макнелли из Калифорнийского государственного университета в Фуллертоне, сказавший, что истинным протагонистом научно-фантастического романа или рассказа является не личность, идея. Идея хорошей научной фантастики нова, побуждает к размышлениям и, что самое главное, запускает в голове читателя цепную реакцию, становится отправной точкой для целой череды следующих из нее мыслей, то есть открывает его сознанию путь к дальнейшему творчеству в заданном автором русле. Таким образом, научная фантастика есть творчество, побуждающее к новому творчеству, в отличие от основной массы художественной литературы. Мы, читатели научной фантастики, а сейчас я говорю как читатель, а не как автор, читаем ее именно из любви к этой цепной реакции, к идеям, порождаемым той, что заключена в прочитанной книге, а следовательно, в итоге лучшая научная фантастика превращается в сотрудничество автора и читателя, в творческий союз, приносящий обоим подлинное наслаждение, еще одну последнюю из ключевых составляющих научной фантастики, а именно радость познания нового. Разница между рассказом и романом сводится к следующему. Если рассказ может повествовать об убийстве, то роман повествует об убийце, чьи действия обусловлены психологическим портретом, нарисованным автором загодя, если тот знает свое ремесло. Таким образом, роман отличается от рассказа отнюдь не объемом. Вот, например, сейчас «Долгий марш» Уильяма Стайрона публикуется как короткий роман, хотя изначально в Discovery печатался как длинный рассказ. Выходит, читая его в Discovery, вы читаете рассказ, однако, взяв в руки отдельное издание в мягкой обложке, начнете читать роман. Чудеса да и только. На деле для романов существует одно ограничение, рассказам вовсе не свойственное. Протагонист должен быть симпатичен, близок читателю настолько, что в тех же обстоятельствах читатель повторил бы, или в случае фантастики эскапистской, чисто развлекательной, хотел бы повторить любой его поступок. В рассказе без подобного отождествления читателя с персонажем вполне можно обойтись, поскольку, во-первых, в рассказах просто недостаточно места для такого множества фонового материала, во-вторых, поскольку внимание акцентировано на действии, а не на действующем лице, для рассказа, в разумных, конечно, пределах, не слишком-то важно, кто совершает убийство. В рассказе вы узнаете о персонажах из их поступках. В романах же все наоборот. Вначале перед вами предстают, собственно, персонажи, и только после они выкидывают что-либо идиосинкратическое под стать своим уникальным характером. Поэтому и события в романе можно смело назвать уникальными, в других произведениях того же самого не найти. Однако в рассказах одни и те же события происходят снова и снова, пока между автором и читателем не образуется нечто вроде условного языка. Кроме того, в романе, особенно в научно-фантастическом, создается целый мир. Мир из бесчетного множества незначительных мелких деталей, возможно, незначительных для героев романа, однако жизненно важных для читателя, поскольку именно из этих многочисленных мелочей и складывается в его голове цельный образ вымышленного мира. Ну а в рассказе вы будто переноситесь в мир будущего, где на каждой из стен комнаты идет своя мыльная опера, совсем как у Рэя Брэдбери. Однако этот факт уже катапультирует рассказ из фантастики массовой в научную. Без чего в научно-фантастическом рассказе действительно не обойтись? Это безысходной предпосылки, целиком отсекающей действие от современного мира. Эта граница между миром вымышленным и реальным должна быть очевидна и для автора, и для читателя любого художественного произведения. Однако писателю, обратившемуся к жанру научной фантастики, в этом смысле приходится много-много труднее, так как брешь, разделяющая миры, в произведениях научно-фантастических гораздо шире, чем, скажем, в «Деле Пола» или в «Большой блондинке», двух разновидностях массовой литературы, с которыми мы не расстанемся никогда. Таким образом, в научно-фантастических рассказах происходят научно-фантастические события, а в научно-фантастических романах изображаются вымышленные миры. Рассказы, собранные под этой обложкой, есть не что иное, как череда событий. Ключевая вещь в написании рассказа – создание кризиса, нагнетание обстановки до тех пор, пока герои по воле автора не увязнут в происходящем настолько, что выхода вроде бы и не найти, но тут автор, как правило, вытаскивает их из передряги. Он на это способен, вот что самое важное. Однако в романе поступки настолько глубоко уходят корнями в характер главного героя, что как бы автору, дабы выручить собственное детище из беды, не пришлось переделывать личность героя заново. В случае же рассказа, особенно короткого, подобное вовсе не обязательно. Что же касается длинных рассказов, наподобие «Смерти в Венеции» Томаса Манна, это, как и упомянутая выше вещь Стайрона, скорее короткие романы. Выводы из всего этого вполне объясняют, отчего одним авторам удаются рассказы, но не романы, а другим – романы, но не рассказы. Дело в том, что в рассказе может произойти все, что угодно, а автору остается лишь подогнать героя под происходящее. Таким образом, в смысле событий и действий, рассказ налагает на автора куда меньше ограничений, чем роман. По мере создания произведения объем романа мало-помалу начинает окружать автора лабиринтом решеток и стен, лишая его свободы выбора. Собственные же персонажи берут над ним верх и вместо того, чего хотелось бы автору, начинают творить, что захотят. В этом и сила романа, и его слабость. И в некотором смысле Филиппу Дику вторит другой знаменитый американский фантаст Рэй Брэдбери, тоже автор многочисленных романов и рассказов, который в своем эссе «Беги быстрее, стоишь, замри» или «Чудище на чердаке» или «Новые призраки старого разума» рассказывает о том, как зарождаются идеи рассказов и как они становятся рассказами. Передаю слово Рэю Брэдбери. В те годы я начал составлять длинные списки, куда вносил самые разные существительные, иногда с определением. Именно эти списки в конечном итоге и подтолкнули меня к написанию моих лучших рассказов. Я на ощупь искал путь к чему-то искреннему и честному, спрятанному под крышкой люка у меня в голове. Списки были примерно такими. Озеро, ночь, сверчки, овраг, чердак, подвал, лаз в потолке, младенец, толпа, ночной поезд, гудок в тумане, газонокосилка, карнавал, цирк, карусель, карлик, зеркальный лабиринт, скелет. Я начал видеть закономерности в списках, в этих словах, которые я спонтанно изливал на бумагу, позволяя своему подсознанию вроде как сыпать крошки птицам. Глядя на эти списки, я видел свои прежние любови и страхи, связанные с цирками и бродячими карнавалами. Я вспоминал, забывал и опять вспоминал, как отчаянно перепугался, когда мама посадила меня на первую в жизни карусель. Калиопа вопила, мир кружился, эти страшные деревянные кони скакали, и мои крики вплетались в общий гвалт. Я потом много лет даже не подходил к каруселям, а когда спустя несколько десятилетий все-таки подошел, карусель унесла меня прямо в самую гущу книги «Что-то страшное грядет». Но задолго до этого я продолжал составлять списки. Лук, ящик с игрушками, чудище, тираннозавр Рекс, часы на башне, старик, старуха, телефон, тротуар, гроб, электрический стул, фокусник. Из нагромождения этих имен существительных я выудил научно-фантастический рассказ, который не был научно-фантастическим рассказом. Я назвал его «Р значит ракета». Это история о двух мальчишках, больших друзьях, одного из которых взяли в Академию космонавтики, а второго нет. Рассказ отвергли во всех научно-фантастических журналах, потому что это всего лишь история о дружбе, которая проверяется обстоятельствами, даже если эти обстоятельства связаны с полетами в космос. Но вернемся к моим наброскам. Зачем к ним возвращаться? К чему я веду? Если вы писатель или надеетесь стать писателем, подобные списки, подчерпнутые из глубин вашего собственного сознания, могут помочь вам найти себя точно так же, как после долгих-долгих метаний нашел себя я. Я принялся просматривать эти списки, выбирать одно слово и писать о нем длинное стихотворение в прозе – эссе. Где-то посередине первой страницы, или, может быть, на второй, стихотворение в прозе превращалось в рассказ. Вдруг появлялся персонаж и говорил «Это я» или «Эта идея мне нравится». И потом уж он сам заканчивал рассказ вместо меня. Становилось все более очевидным, что меня многому научили эти списки. Потом я понял, что мои персонажи сделают всю работу за меня, если им не мешать, если дать им их собственное разумение, не мешать их фантазиям и страхам. Я смотрел на свой список, видел слово «скелет» и вспоминал свои первые детские рисунки. Я рисовал скелетов, чтобы пугать двоюродных сестер. Меня зачаровывали эти неприкрытые медицинские экспозиции черепов, ребер и тазовых скульптур. Моей самой любимой песней была «Греха в том нет, чтоб кожу снять и так плясать». Однако, когда я как раз вспоминал о своих детских художествах и любимой песне, у меня заболело горло, и я пришел к врачу. Я позволил ему ощупать свой кадык, жилы на шее и поинтересовался, что посоветует медицина. Доктор сказал, что у меня открытие гортани. Я рысью помчался домой, ощупывая свое горло, ребра, затылок, коленные чашечки. И подумал, почему бы не написать рассказ о человеке, который жутко боялся того, что таится у него под кожей, в его нутре, как символ всех готических ужасов в историях о скелетах. Другое слово из списка «старуха» вылилось в два рассказа. Жила-была старушка о старой даме, которая наотрез отказывается умирать и требует свое тело обратно из похоронной конторы, не поддаваясь смерти, и «сезон неверия» о детях, не верящих, что древняя старуха когда-то была молодой, была маленькой девочкой, ребенком. Я нашел в своем списке еще одно название для рассказа «Толпа». Неистово стуча по клавишам, я вспоминал одну страшную аварию. Мне тогда было 15. Услышав грохот, я выскочил из дома друга и увидел машину, налетевшую на телефонный столб. Машина переломилась пополам, люди лежали мертвые на тротуаре, одна из женщин умерла прямо у меня на глазах. Ее лицо было все разворочено. Еще один мужчина умер через минуту, и еще один на следующий день. Я в первый раз видел такое. Я шел домой, натыкаясь на деревья, в шоке. Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы справиться с ужасом после той сцены. Многие годы спустя, держа перед собой список, я вспомнил несколько странностей, связанных с тем происшествием. Машина разбилась на перекрестке, где с одной стороны располагались опустевшие к вечеру фабрики и безлюдный школьный двор, а с другой – кладбище. Я выбежал из ближайшего дома в 100 ярдах от места аварии, и все же за считанные секунды здесь собралась толпа. Откуда взялись эти люди? Уже теперь мне подумалось, что в столь позднее время они могли появиться, как это ни странно, из пустых фабрик или, что еще более странно, с кладбища. И через пару минут за пишущей машинкой меня осенило. Да ведь это всегда одна и та же толпа, и она собирается на всех авариях. Это жертвы давних несчастных случаев, обреченные вновь и вновь возвращаться к местам новых несчастий. Дальше я пройдусь по рассказам сборника и постараюсь приоткрыть идею, заложенную в каждом рассказе, не раскрывая того, чем все закончилось, чтобы не портить вам впечатление от прочтения, если вы вдруг заинтересуетесь этим сборником, захотите его купить и прочесть, что я крайне рекомендую вам сделать. Я вот эту огромную книгу, почти 900 страниц, прочитал буквально за 2 недели. Итак, первый том рассказов называется «Вторая модель», и в него вошли рассказы, написанные с 47 по 52 год, то есть это послевоенные годы, и в этих рассказах очень сильно чувствуется послевоенное ощущение возможного апокалипсиса, то, как мир чудом избежал ядерной войны, но постоянно прослеживаются размышления и рассуждения на тему того, что произошло бы, если бы люди все же друг друга уничтожили, каким бы мог быть мир после ядерного холокоста. Рассказ «Рук» помещает нас американский загородный дом, где живет пес, который каждое утро наблюдает за страшной и ужасающей картиной, как руги, какие-то страшные, плохо пахнущие, непонятные существа, ходят между домами, открывают жертвенные урны, собирают оттуда приношения и относят их к своему алтарю. Пес пытается с ними бороться, они обычно прибывают в 4-5 утра. Пес начинает лаять, будет всю округу, хозяева его ругают, но история повторяется каждый день. Руги его побаиваются, стараются собирать эти подношения из жертвенных урн, когда он проспал и не успел выскочить из дома, и вот эта борьба между ними продолжается и описывается с точки зрения пса. Вот, любопытно, что этот рассказ был написан в память о настоящем псе, и суть его заключается в том, что пес зорко стерег пищу, хранящуюся в хозяйских мусорных баках, от всякого, кто вздумал бы на нее польститься. И в любое время, ранним утром, считал, что нужно будить всю округу, лишь бы эти воры, которыми оказались простые мусорщики, не крали хозяйскую пищу. И этот рассказ развивает идею, что всякое живое существо живет в мире, хоть чем-то отличающимся от миров всех остальных. То, как люди видят мусорщиков, воспринимают как нормальных людей, выполняющих свою работу, пес может их видеть как таких злобных пришельцев, покушающихся на счастье дома, в котором он живет. В рассказе «Орудие» научная межзвездная экспедиция отправляется исследовать другие планеты в поисках разных форм жизни, растительности, и натыкается на планету, опустошенную ядерным взрывом. Их датчики, телескопы и зонды показывают, что большая часть атмосферы планеты заражена, никакой флоры и фауны не осталось, признаков жизни ничто не подает. Но вот в телескоп они замечают какие-то обломки города, что-то похожее на город, и просят капитана подвести корабль поближе, чтобы получше рассмотреть это место из приборов наблюдения на корабле, как тут же с планеты в них прилетает несколько атомных зарядов, подбивает их корабль, вследствие чего они вынуждены совершить аварийную посадку на планете. И дальше они оказываются перед дилеммой. Воды на планете не осталось, воздух заражен радиацией, пищи никакой нет, но есть возможность отремонтировать корабль. Но как только они отремонтируют корабль и взлетят, скорее всего, загадочное орудие, произведшее выстрел, снова их собьет. И уже в последний раз, поскольку ресурсы для ремонта ограничены. И вот они снаряжают пешую экспедицию от аварийно-посадочного места корабля к месту, где находится орудие, чтобы исследовать, что оно собой представляет и как им быть. В рассказе «Череп» председатель правительства достает из тюрьмы высококлассного наемного убийцу и дает ему шанс реабилитироваться перед обществом, если тот выполнит необычное задание. В стране существует церковь первого основания, члены которой проповедуют принципы ненасилия, отказа от войн, из-за чего мешают правительству, сеют анархию, ухудшают экономику, увеличивается рост населения во всем мире, поскольку нет войн. И вот правительство выкрадывает останки основателя этой церкви, его череп, передают череп наемному убийце и говорят ему отправиться в прошлое на машине времени, которая есть у правительства, на 200 лет назад, чтобы выследить этого основателя церкви, церкви ненасилия, и убить до того, как он начнет проповедовать. По историческим источникам, по газетам известно, в каком городе на Среднем Западе, в какой день и в каком месте будет выступать этот основатель церкви, ну, выступал этот основатель церкви 200 лет назад. Наемный убийца берет череп, чтобы по слепку зубов иметь возможность опознать точно этого основателя, если вдруг в этом месте окажется толпа, берет с собой современную высококлассную винтовку и отправляется на 200 лет назад на машине времени. Сначала он промахивается, попадает через месяц после того, как этого основателя уже арестовали, и он погиб и стал таким мучеником. По газетам, по слухам, по общению с горожанами он расследует обстоятельства этого выступления и смерти основателя, чтобы потом отправиться уже в точное время, выяснить все детали этого выступления на месте и предотвратить вот это роковое выступление, которое привело человечество к окончанию войн в будущем, к неконтролируемому росту населения. Прибыв в нужное время, он отправляется на место вот этого предполагаемого выступления основателя церкви. Ну а что же там произошло, вы узнаете, прочитав рассказ. События рассказа «Защитники» происходят после ядерной войны. Советский Союз и США живут в подземных городах. На поверхности продолжается война, но войну эту ведет непилотируемая техника, роботы, называемые плюмбумы. В новостях постоянно передают сводки от этой войны, а роботы отправляют правительство, находящиеся под землей, запросы на новое вооружение, чтобы вести войну лучше. Там требуется еще столько-то роботов, столько самолетов, столько ракет. И в ответ спускают видеозаписи военных действий, как ракеты бомбят города, как роботы противоборствующих стран сражаются между собой. Все это показывается по телевидению тем жителям, которые живут под землей. Но определенные лица из военной верхушки начинают сомневаться в донесениях, получаемых от роботов. Вот они формируют комиссию, которая должна сама отправиться на поверхность, а люди уже много лет не бывали на поверхности и получают новости о том, что там происходит, о картинах ядерных безжизненных пустынь, получают только от роботов в виде картинок. И вот они формируют комиссию, чтобы самим отправиться на поверхность. И, отправляясь на поверхность, встречают сопротивление роботов. Роботы стараются их не пускать, но определенным способом они все же туда попадают. И вот то, что они видят, будет очень интересно узнать, начиная с середины рассказа «Защитники». События рассказа «Дудочники из лесной чащи» происходят на важном космическом транспортном узле Тиранской Федерации на астероиде Y3. Это астероид, пригодный для жизни. Там земная атмосфера и вообще биосфера схожа с земной. Есть леса, моря, реки, озера и военные гарнизоны, которые принимают корабли, отправляющиеся за пределы Солнечной системы встречают корабли, прибывающие в Солнечную систему. Такой важный транспортный узел, на котором поначалу ничего не происходит, но начинают приходить донесения о странных пациентах в медотсеке гарнизонов этого астероида. А именно служащие этого гарнизона, прям несколько человек, отказываются выполнять свою службу, называют себя растениями, и большую часть времени, если их еще не посадили в карцер или на карантин в медицинский корпус, проводят, находясь на солнышке. Весь день они греются на солнце, пока идет день. Как только наступает ночь, они сворачиваются кубарем и засыпают, пока не наступит следующий день. Очень важный астероид, и непонятно, что делать с этой проблемой, если все больше и больше народу подвергается вот этому недугу, объявляя себя растениями, отказываясь нести дальнейшую службу. Их уже готовят, пациентов этих, отправить на Землю для исследований. Местный доктор пытается провести собственные исследования, провести какие-то тесты, узнать, как именно они стали растениями. А люди внешне не изменяются. Они просто говорят, что стали растениями, но никаких признаков человечности других не утратили, сохранили речь, рассудок. Все это выглядит как дезертирство. И тогда доктор пытается установить, что могло стать причиной этого поражения. Подозревает, что те служащие гарнизона, которые подверглись этой проблеме, ходили в лес в свое свободное время, когда отдыхали за пределы гарнизона. Значит, там в этом лесу может находиться источник вот этой проблемы. И доктор лично отправляется в лес, чтобы выяснить, что же там происходит. Один из моих самых любимых рассказов в сборнике — «Непредсказуемый фактор». Тиранская империя ведет войну с Проксимой Центавра. Проксима Центавра на данный момент побеждает, организовав блокаду Терры, не позволяя землянам отправляться в межзвездные путешествия, а значит вести исследования, торговлю, добывать полезные ресурсы на других планетах, в других галактиках. Земляне и центавриане постоянно ведут гонку вооружений, разрабатывают новое оружие для войны, и у тех и у других есть шпионы в рядах друг друга. Таким образом, когда возникает какая-то технологическая новинка, то шпионы противоборствующей стороны докладывают о ней своему правительству, и те начинают работать над контрсредством. И у землян есть компьютерный комплекс из электронно-счетных машин, которые на основе текущих сводок по состоянию вооружений и разведданных прогнозируют исход войны, если начать горячую фазу конфликта. То есть сейчас идет блокада, как бы активных боевых действий нет. Поскольку если земляне нападут, то технологический перевес центавриан, скорее всего, приведет к тому, что землянам придется капитулировать. Но вот это секретное средство, машина, дающая прогноз на исход войны в зависимости от текущего состояния технологий, дает землянам шанс. И вот Центр исследовательских разработок ведет работу над адаптацией технологии одного ученого, который придумал технологию межзвездных путешествий, основанную на двигателе, способном превысить скорость света. При приближении к скорости света масса тела падает. Если превысить скорость света, то тело полностью исчезает из пространства. И вот этот ученый изобрел двигатель, который позволяет превысить скорость света. Его корабль полностью пропал из пространства, но не исчез из реальности. И впоследствии, если запрограммировать снижение скорости, то корабль начинает проявляться в реальности. Он где-то там со скоростью, превысившей скорость света, отправился далеко-далеко. Потом он гасит эту скорость, проявляется, и таким образом можно прыгать на далекие расстояния, если контролировать вот это изменение скорости корабля до превышающей скорости света и уметь правильно затормозить. Но в этой технологии оказалась проблема с точки зрения именно гражданских путешествий. Как только корабль тормозит и сбрасывает скорость ниже скорости света, он появляется в пространстве и вот этот резкий переход приводит к огромному взрыву с радиусом поражения множества световых лет. То есть гражданские путешествия невозможны на данный момент, поскольку корабль, возникший где-то на другом конце Вселенной, тут же взорвется при переходе от скорости, превышающей скорость света, к меньшей скорости. Но земляне придумали как раз эту технологию использовать как бомбу. Они начали строить корабль, который наберет скорость, превышающую скорость света, и запрограммируют его таким образом, чтобы он сбросил скорость в тот момент, когда окажется в сердце Центаврианской империи. После того, как они разработали это оружие, им нужно довести до идеала блок управления корабля, который бы в нужный момент точно рассчитал все скорости, чтобы корабль появился именно в сердце Центаврианской империи и там взорвался. Но сама технология уже понятна, то есть осталось буквально несколько дней, чтобы доработать блок управления. И как только земляне исследовали вот эту возможность удара кораблем на сверхсветовой скорости, прогностический компьютер выдал прогноз впервые в жизни в пользу землян 7-4, что они могут выиграть войну с помощью этого оружия. Как только Совет Госбезопасности получил этот прогноз, он тут же отправился к консулу Терры, чтобы объявили всеобщую мобилизацию и начало подготовку к войне, потому что еще центавриане не успели подобрать ключ, контрмеры к этому оружию, и пока компьютер показывает впервые в истории лучшие шансы на победу, нужно ими воспользоваться. Но одна из технологий, которая доступна землянам, это хроноковш, способный обращаться в прошлое и вытаскивать из него какие-то предметы, наблюдать за прошедшими историческими событиями. Вот этот хроноковш тоже срочно вытаскивают из прошлого в настоящее, чтобы и эта технология была доступна к будущей войне. А в настоящее время хроноковш занимался исследованиями какими-то в 20 веке. Что-то пытался оттуда вытащить, что-то исследовали соответствующий технологический институт. Так вот, когда этот хроноковш вытаскивали из 20 века, так спешили его вытащить, что случайно вытащили оттуда человека. Вот в это настоящее время, там 2200 какой-то год, вытащили человека из 20 века, из нашего времени. И после того, как вытащили этого человека, прогноз компьютера стал скакать во все стороны. То есть каждую секунду он показывал то 1000 к 1 в пользу центавриан, то 1000 000 к 1 в пользу землян, и никакого постоянного прогноза нет. Как только выяснилось, что из прошлого достали человека вот в этот современный мир. Самое простое, что может сделать госбезопасность, это объявить поимку и уничтожение этого человека, не разбираясь, чтобы вернуться к предыдущему стабильному прогнозу в пользу землян. И они объявляют охоту на этого человека, а этот человек, там возникший где-то в городах современной Терры, пытается спасти свою жизнь, путешествует по вот этой современной Терре, с ним там происходят различные приключения, именно он является непредсказуемым фактором, как озаглавлен вот этот рассказ. Ну и что же случится, как этот непредсказуемый фактор повлияет на результат войны, удастся ли органам госбезопасности его поймать, все это можно узнать в интереснейшем рассказе. Рассказ «Неугомонная лягушка» очень забавный. Там два физика спорят о парадоксе Зенона, который гласит о том, что если лягушка находится в колодце, и каждый следующий ее прыжок вдвое короче предыдущего, то лягушка никогда не выберется из колодца. Вот эти два профессора, один из них профессор философии, другой профессор физики, постоянно спорят на тему этого парадокса и в своих лекциях друг над другом подтрунивают. Ректору университета все это надоело, и он дает им задание раз и навсегда разрешить этот парадокс, собрав необходимую экспериментальную установку и проведя эксперимент. То есть придумать такую экспериментальную установку, чтобы лягушка оказалась в цилиндрической горизонтальной трубе, и каждый ее прыжок был вдвое короче предыдущего. Выберется ли она или нет при условии наличия питательной среды, ну, чтобы она просто раньше времени там не умерла от голода и жажды. И вот эти два профессора собирают экспериментальную установку, но один из них лезет в нее, чтобы проверить там последние какие-то технические детали. Он в нее залезает, и второй профессор закрывает за ним дверь. Да, суть установки в том, что чем дальше двигается объект, находящийся в этой трубе, экспериментальной, цилиндрической, тем под воздействием силового луча меньше становится его размер. То есть, чтобы лягушка прыгала в два раза короче с каждым последующим прыжком, в зависимости от ее координаты в трубе, ее размер будет уменьшаться силовым лучом, и, соответственно, длина прыжка тоже будет уменьшаться. Физическая идея установки такая. И вот один из профессоров залез в эту установку, чтобы провести последние приготовления и проверить последние детали. Второй закрывает за ним дверь и включает установку. И говорит ему: ну что ж, вот если ты говоришь, что из нее можно выбраться, давай посмотрим, как ты выберешься. Любопытно рассказывает о том, что же произошло в этой установке и как закончился эксперимент. Рассказ любопытствующий посвящен еще одной истории научного отдела Терры, который занимается хроноковшом, который мог отправлять ковш в прошлое, чтобы что-то оттуда вытаскивать и исследовать какие-то события прошлого. Один из отделов этого научно-исследовательского центра, вопреки запретам, стал отправлять ковш не в прошлое, а в будущее. Но они сразу договорились о том, что из будущего не трогают ни физически ни один объект, не вытаскивают ни пылинки, а просто наблюдают за тем, что происходит с большой высоты. И вот они отправляют этот хроноковш в будущее на 50 лет вперед. В мире больше нет войн, города растут и хорошеют, на крупных планах улиц множество людей, довольных жизнью. Они отправили ковш еще на 50 лет вперед. Картина лучше прежнего. Города сокращаются, люди меньше зависят от техники. Кругом трава, зелень, куча парков. Обстановка все та же. Покой, радость, праздная жизнь, никто никуда не торопится. Тогда они прыгнули еще дальше в будущее. И снова все выглядит просто прекрасно. Но после этого они передали полученную информацию совету, и на основе полученной информации совет разработал планы и начал воплощать их в жизнь. И вот после того, как совет утвердил планы, они отправили снова ковш вперед на 50 лет, чтобы проверить, убедиться, что ничего плохого не случится, опять все осталось по-прежнему и в будущем все хорошо, но все изменилось. Повсюду войны, разруха. Отправляют еще дальше руины, насколько хватает глаз, люди, шарящие в кучах обломков. И они срочно это совету передали эту информацию. Совет прекратил всякую деятельность, отменил все принятые восстановления. Они выждали месяц и снова отправили хроноковш в будущее. И будущее снова изменилось. На планете вообще не осталось живых людей. Тогда этот исследовательский отдел решает отправить добровольца в будущее, в недалекое будущее, чтобы тот проследил, какие именно изменения, какие именно действия привели к изменению этого будущего. Попытался восстановить эту картину, и если смог бы ее изменить на месте, то изменил бы, а если не смог, то в этом хроноковше вернулся прошлое и передал вот свои наблюдения, всю информацию, которая бы позволила предотвратить катастрофу. Ну и вот о том, что он там увидел, когда попал в будущее, очень любопытно будет прочесть в рассказе «Любопытствующие». Еще один крутейший рассказ «Расчет сполна». В нем высококлассный инженер возвращается после двухгодичной работы на технологическую корпорацию. Особенность работы на эту корпорацию заключается в том, что ты подписываешь контракт на 2 года, работаешь на заводе этой корпорации, на засекреченном, никто не знает, где он находится, тебе стирают память, когда ты заканчиваешь работу над контрактом, и возвращают в офис компании, где выплачивают гонорар за работу за все эти годы. Вот обычно это огромная сумма, которой хватает, чтобы безбедно жить многие годы, а потом, когда она закончится, можно снова заключить контракт с этой технологической компанией. Но один из пунктов этого контракта – работник может попросить заменить компенсацию денежную на какую-то определенную. И если сотрудник будущий этой компании и руководство компании согласуют эту компенсацию, то выплачивается та компенсация, которую они согласовали. И вот герой этого рассказа, расчет сполна, завершает свой контракт, ему стерли память за 2 года, он оказывается в офисе, чтобы получить свои выплаты, и выясняется, что он подписал контракт, чтобы ему выплатили не денежное вознаграждение, а выдали мешочек с кучей предметов. И в этом мешочке находится кодовый ключ, корешок от билета, квитанция о приеме какой-то посылки, обрывок тонкой проволоки, половинка разломанной надвое покерной фишки, полоска зеленой ткани и автобусный жетон. Он поначалу возмущается, но секретарь компании напоминает ему, как заключается контракт, и убеждает в том, что он действительно сам попросил именно эти предметы отдать ему вместо денежной выплаты. Ну, инженер покидает офис компании, и тут же его арестовывает полиция и везет на допрос. Они хотят все выяснить об этой загадочной технологической корпорации. Они говорят: вот ты только что получил у них зарплату, ты у них работал, давай все про нее рассказывай, или мы тебя посадим пожизненно. Инженер говорит: я ничего не помню, что там происходило. Они стирают память, полиция ему, естественно, не верит, и вот везет его в участок. И на этой машине полицейской магнитный замок. Тут он нащупывает у себя в кармане тонкую проволоку, которую получил один из предметов вместо денежной компенсации, засовывает ее в магнитный замок. Замок открывается, позволяет ему открыть дверь. Он выбегает из полицейской машины и начинает убегать от полицейских, те его преследуют. Ему удается скрыться, но нужно понять, что делать дальше. И в этот момент он понимает, что все эти предметы у него оказались не случайно. Теперь ему нужно понять, какова его конечная цель, как избежать полицейских и вообще сделать так, чтобы никогда не иметь с ними дела, и как ему в этом могут помочь все эти полученные предметы. И вот как распутывается эта цепочка, к чему она его ведет, тоже очень интересно. Отличный рассказ. Великий К — это просто предтеча компьютерной вселенной Fallout. Действие происходит после ядерной войны в какой-то деревушке. Люди живут на низком технологическом уровне, грубо говоря, с копьями, луками, добывают себе пропитание охотой и собирательством. Такая постапокалиптическая деревня. И выясняется, что есть традиция раз в год снарядить молодого человека и отправить его в каменные джунгли, то есть то, что осталось от разбомбленного города много лет назад, к некоему великому К, чтобы задать ему 3 вопроса. Выясняется, что великий К — это древний компьютер с искусственным интеллектом. Эти рассказы написаны там с 47 по 52 год. С искусственным интеллектом, который развязал ядерную войну. Развитие искусственного интеллекта достигло такого уровня, что компьютер решил избавиться от человечества, развязал ядерную войну, разбомбил всю планету, люди откатились в своем технологическом уровне в каменный век, но компьютер все еще находится в этих каменных джунглях, и почему-то один человек раз в год должен ходить туда, чтобы задать ему 3 вопроса. Что это за вопросы, зачем их задавать, и что произойдет, если компьютер ответит или не ответит на эти вопросы, вы узнаете из рассказа «Великий К». И последний рассказ из сборника, который я сегодня упомяну, я не все рассказы осветил, а только те, которые мне понравились больше всего. Это титульный рассказ сборника «Вторая модель». На его основе был снят фильм «Крикуны». Рассказ повествует, опять же, о последствиях ядерной войны. Советский Союз внезапно напал на США своим ядерным арсеналом. Началась ядерная война, но за счет внезапности Советский Союз получил преимущество, разбомбил большую часть западного мира. Западный мир там начал как-то отвечать, но все это привело к тому, что жизнь на Земле стала практически непригодной, и правительство американское эвакуировалось на лунную базу, оставив на Земле только определенное количество аванпостов, которые способны поддерживать связь с лунной базой, как-то продолжать вести войну и вот следить за событиями на Земле, чтобы в какой-то момент дать сигнал на лунную базу, что можно возвращаться и все восстанавливать на Земле. И для того, чтобы совершить перелом в этой войне, американские ученые перед тем, как отправиться на лунную базу, создали несколько подземных заводов, которые производили роботов-убийц. Это машины разных моделей. Самые простые из них — это были шары с лезвиями, которые зарывались в песок или в ядерный пепел, и при появлении человека без опознавательных знаков, без такого электронного браслета, который подавал сигнал свой-чужой, набрасывался этот шар на цель без браслета и лезвиями ее разрывал. Впоследствии эти модели еще усовершенствовались, появлялись более совершенные роботы-убийцы, и на разных заводах производились разные модели. Советский Союз начал постепенно проигрывать войну из-за этих роботов, потому что ядерный арсенал закончился, количество людей уменьшается, и тут у американцев появились еще роботы-убийцы, которые действительно привели к перелому к войне. И вот на одном из американских земных аванпостов наблюдатели видят в бинокль, что идет советский солдат, очень странно, тревожно озирается, машет руками, на него нападает один из таких роботов-убийц, разрывает его на части, но поскольку ситуация нетипичная, то, что советский солдат пришел на территорию американской базы, наблюдатели с этого аванпоста отправляются к погибшему советскому солдату и находят при нем железную капсулу с письмом, с предложением капитуляции. То есть все, Советский Союз хочет прекратить войну, и отправили вот этого солдата в качестве посланца предложить капитуляцию. А для того, чтобы принять капитуляцию или обсудить вообще окончание войны, американцы должны отправить своего офицера к советской базе, чьи координаты также указаны в записке, и там, значит, все обсудить, закончить войну. Американцы связываются со своей лунной базой, передают вот эти события, и лунная база дает добро на то, чтобы один американский офицер отправился к советской базе и принял там капитуляцию. Но пока он идет к этой базе, выясняется, что роботы-убийцы есть не только тех моделей, которые разработали американские ученые. Роботы обзавелись собственным интеллектом и на этих подземных заводах стали выпускать собственные модели роботов-убийц. Причем на разных заводах выпускаются разные, и заводы между собой не связаны. И вот этот узел, когда человек выступает против машин, и где проходит грань между человеком и машиной, пытается разрубить этот потрясающий рассказ «Вторая модель», который тоже всем рекомендую прочитать. Ну, а на сегодня это все. Надеюсь, вам было интересно, и до новых встреч!